Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Мы показываем, я не увидел.
Вот такой вот он, полдень против Путина.
Пи***ц, блядь. Е***ц, я чуть не обосрался, блядь.
Больше 70 задержаний, тысячи людей перед избирательными участками в полдень. Эвакуации участков, ночные суды и аресты наблюдателей. 3 дня специальной выборной операции Путина. Говорит Радио Свобода. Подводим итоги 3-дневного голосования. Обсуждаем акции против Путина в России и за рубежом. Первые полчаса с вами Артем Радыгин и Иван Воронин.
Здравствуйте. В чате трансляции мы запустили опрос, как вы голосовали сегодня. Уважаемые зрители, давайте устроим такой наш собственный экзит-пол и через час подведем итоги. Что существенно отличает сегодняшние очереди на избирательных участках от пятничных, помимо их большего объема? Здесь вы едва ли найдете бюджетников, которым необходимо было, например, запоздало отчитаться перед заботящимся о явке начальством. Ровно в полдень по местному времени очереди выстраиваются на избирательных участках в России и за рубежом. Внутри страны участков тысячи, на них идут избиратели по месту регистрации или по откребительным удостоверениям. Поэтому очереди не столь масштабные, как, например, в Подгорице, столице Черногории, где участок один-единственный. Километровые вереницы де-факто участников акции «Полдень против Путина» удалось снять с воздуха. В Ереване Армения голосование продлили из-за желающих волеизъявиться россиян. А я напомню, что сейчас Ереван, скажем так, одна из столиц антивоенной российской эмиграции. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов, пишет РИА Новости. Иронично, сказал бы один видеоблогер и кинорежиссер. Дипломаты, эксперты и журналисты повсеместно говорят о небывалой явке. Я продолжаю цитировать РИА Новости, эксперты которого не находят объяснений этому феномену. Опростоволосился губернатор Тверской области Андрей Турчак, по-другому не скажешь. Он проголосовал в полдень, но, как он сам утверждает, за Путина. Но время-то уже застолбили против Путина, так что пришлось удалять неоднозначную публикацию из своих соцсетей. А вот у главы Центра избиркома Эллы Памфиловой есть свое объяснение феномена.
Я в первую очередь хочу сказать спасибо Западу за то, что он сплотил. В большей степени поняли, как важно нам сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор.
Хорошая попытка одним махом объяснить и админресурс в пятницу, и протестное голосование сегодня. А власти Новосибирска объясняли аномальные очереди повышенными мерами безопасности. Мол, из-за этого пропускная способность участков сильно уменьшилась. Иностранные агенты призывали детей прятать паспорта родителей, чтобы те не смогли пойти на выборы, рассказал РИА Новостям, как часто мы их сегодня цитируем, депутат Госдумы Василий Пискарев. Еще одна хорошая попытка. Что вы, те, кто против Путина, они остались дома и до сих пор ищут паспорта, так и не выразив свое отношение к выборам. Так или иначе, угрозы правоохранительных органов с авторской трактовкой понятия «экстремизм» не сработали. Еще в ход пошли задержания. Их уже более 80, по данным ОВД-инфо, и данные продолжают собираться по всей России. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Михаил Комин. Михаил, здравствуйте. Михаил, плохо вас слышно. Давайте еще раз проверим с вами связь. Слышите ли вы нас?
Здравствуйте, я вас слышу. Вы меня слышите?
Да, чудесно. Вы знаете, первый вопрос был бы такой, пожалуй, очень много было версий о том, как нам называть то, что мы, я полагаю, с вами наблюдали последние 3 дня. Так называемые выборы, недовыборы, перевыборы, электоральное мероприятие, как говорит политолог Екатерина Шульман. А как бы вы назвали этот процесс, ну хотя бы отталкиваясь от сути произошедшего, того, что мы увидели?
Ну, вы знаете, вне зависимости от того, как вы назовете эти электоральные мероприятия, как выражается Екатерина Михайловна, да, смысл их не поменяется. В любой электоральной автократии, которая российской, которая относится, это понятие относится и к Российской Федерации, есть вот такого рода голосования, в рамках которых режим пытается продемонстрировать, что он поддерживается существенной частью населения. Это позволяет им создавать картинку легитимности и транслировать ее как внутрь страны, ориентируясь на, собственно, вот, население и элиты, так и вовне страны разным международным игрокам. Вот сегодня мы, даже не сегодня, а в течение последних трех дней, мы наблюдали ровно такого рода голосование, ровно такого рода трансляцию с попыткой показать, что Владимир Путин, несмотря на то, что он задерживается уже на, получается, смотря как считать, но, в общем, пятый или шестой его срок. Да,
ну, де юре пятый, если верить тому, да, как это преподносит, да, Кремль, да?
Да, и де юре пятый, а, значит, не де юре, вот уже, получается, шестой с перерывом на Дмитрия Анатольевича, да, преподносит, что Владимир Путин по-прежнему является таким поддерживаемым населением, легитимным лидером.
Такой еще момент. С сегодняшнего дня провластные медиа либо игнорируют полдень против Путина, что вполне предсказуемо, либо буднично представляют это обыкновенной повышенной явкой, желанием граждан волеизъявиться. Это такая хорошая мина при плохой игре, или как бы вы это описали?
Мне кажется, что это довольно интеллектуальная находка, да, в том смысле, что они показывают, что явка на российские выборы, на выборы президента, она запредельная. Она была запредельная в пятницу. Они отчитывались о том, что, собственно, за первый день голосования проголосовало почти 30% населения Российской Федерации, да, с учетом дари даже больше, с учетом дистанционного голосования, в смысле, даже больше. И вот в воскресенье они также подчеркивают, что явка как бы свидетельствует о высокой консолидации населения с решениями Владимира Путина и в целом вокруг Кремля. И тоже говорят о том, что, собственно, это свидетельство, вот то, что мы видим в полдень очереди на некоторых участках, ну, на достаточно большом количестве участков в крупных городах, это свидетельство вот этой очередной легитимности Владимира Путина. Это довольно разумный с их стороны ход.
Наблюдатели сегодня, не то чтобы это аномально, к сожалению, но фиксировали вбросы. Вот, к примеру, видео из станицы Григорьевской Краснодарского края. Михаил, а вот зачем фальсифицировать выборы в условиях якобы тотальной поддержки властей со стороны россиян? Это перегибы на местах, личная инициатива, может быть, привычка?
Да нет, смотрите, мне кажется, что у манипуляций, у любых российских выборов, да, они все сопряжены с манипуляциями и фальсификациями. И есть меню этих манипуляций. Вот в, значит, последние, вот сейчас, те разы, которые мы наблюдаем, эти три дня, основным инструментом этих манипуляций было так называемое электоральное принуждение, да, или административная мобилизация, когда в первый день голосования для голосования выгнали всех бюджетников и административно зависимый электорат, да, даже тех людей, которые работают, например, в компаниях, формально принадлежащих частному бизнесу, но это просто единственное предприятие, например, в небольшом городе, их тоже заставили проголосовать под надзором начальника в пятницу, собственно, либо придя на избирательный участок, либо проголосовав электронно, если этого было доступно в том небольшом количестве регионов, в котором это применялось. И это один из элементов, да, вот такая электоральное принуждение, то, что называется. Второй элемент – это, значит, просто переписать протоколы. И в этом смысле пока мы этого активно не наблюдаем, но, возможно, увидим в том числе в виде разных электоральных выбросов таких, когда мы будем анализировать уже непосредственно данные, которые получили на участковых избирательных комиссиях и в территориальных избирательных комиссиях, если там будут аномалии. Мы уже видели эти аномалии, на самом деле, в первый день. Если они не будут чем-то объяснены, то, значит, это будет свидетельствовать о прямых таких фальсификациях. Вот к этому Кремль тоже прибегает. Ну и, конечно, третий, такой более распространенный, точнее, более простой, менее распространенный сейчас, но более простой элемент, это просто нужно вбросить какое-то количество бюллетеней в урну на тех участках, где как бы вот первые два перечисленных мной метода электоральных фальсификаций либо менее доступны, либо они, ну, как-то затрудняются их применить.
Михаил, большое спасибо. Давайте как раз, что называется, по фактам разберем, что же мы наблюдали. Сегодня мой коллега Артем Радыгин как раз-таки наблюдал за тем, как шло такое традиционное по бумажкам голосование, как люди приходили на участки, что там происходило. Артем, ну, как минимум, вот это вот триединое голосование, трехдневное голосование, оно, как минимум, по логике, в три раза увеличивает нагрузку наблюдателей. Тем не менее, что им удалось зафиксировать, какова картинка к этому часу?
Ну, картинка ЦИК, я скажу, очень такая красочная и приятная для властей. Они уже в очередной раз пишут, что явка стремится к 70%. Это раньше такого, никогда такого не было, и вот опять явка подходит к 70%. И отмечу, что больше 50% ЦИК озвучивал еще в первый день голосования. И движение «Голос» утром сегодняшнего дня, 17 числа, оценила явку и выяснила, что на многих участках она одинакова. Вот, кстати, вы видите график на своих экранах. Там, где точки сбиваются в одну линию, это значит, что на этих участках явка одинаковая вплоть до человека. По словам экспертов «Голоса», случайно так не бывает. Зато бывают вбросы. Зафиксировать их на видео в этом году крайне сложно, так как смотреть за участками по камерам в России больше нельзя. Эта функция доступна только членам избирательных комиссий. В Басманном районе Москвы полиция сегодня задержала члена комиссии за футболку с надписью «Навальный» и за дискредитацию армии задержали наблюдателя в Саратове. Центральный избирком говорит о максимальной явке и минимальном числе нарушений. Из них ЦИК отмечает зеленку в урнах и поджоги. Последний день голосования пенсионерка из Перми взорвала на избирательном участке петарду. Пострадала только она сама, по последним данным, и 50 человек эвакуировали.
Водой тушить? Не могу тушить? Задержите. Девушку вот. Вот, держите.
Дня голосования на двух десятках участков избиратели поджигали кабины для голосования или заливали урны с бюллетенями зеленкой. ЦИК говорит, что всего из-за зеленки пострадали 200 бюллетеней. Их все равно посчитают. Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел о нарушениях на выборах. В Петербурге суд уже отправил в СИЗО девушку, которая в первый день голосования бросила коктейль Молотова в крыльцо школы. Вы видели ее недавно, вот только что, буквально несколько секунд назад на экране. В этой школе два избирательных участка. Девушке 5 лет грозит. И грозит 5 лет вот девушке, которую вы видите сейчас на экране. Это кадры из Москвы. Ее тоже отправили сегодня в СИЗО за то, что в первый день голосования она вылила зеленку в урну с бюллетенями.
Либо отснять, чтобы было ясно, что происходит. Mm-hmm.
Вот так сегодня утром в Петербурге перед избирательным участком на Невском полиция задержала корреспондента Фонтанки. И вот так же на Невском выглядел этот избирательный участок после того, как журналисты увезли. Там устроили масленицу. И как раз о масленице и прочих поводах заглянуть на выборы я хочу спросить у политолога. Михаил, учитывая, что в этом году оппозиция использует кадры перед участками в свою пользу, показывая, как люди выходят против Путина, почему Кремлю не страшно все равно зазывать людей на голосование?
Ну, это же происходило все-таки не одновременно, скажем так. Да? Все-таки в полдень воскресенья мы не видели больших таких каких-то праздничных гуляний, которые мы обычно видели на предыдущих выборах, а там раздача пирожков или еще чего-то. Все-таки основные такие электоральные мероприятия, электоральное принуждение и развлечение, оно произошло в пятницу и в субботу, да, это было смещено на дни раньше. В этом смысле воскресенье, особенно первая половина дня, была первая половина дня, в крупных городах была оставлена для, в общем, оппозиционных действий, да. Даже вот вы в эфире перечисляли, что Турчак ошибочно проголосовал в первой половине дня в воскресенье, ему пришлось удалять свой пост. Это, на самом деле, говорит о том, что власти ориентируются, в общем, для того, чтобы разделять потоки. Но мне кажется, что важно, мы на этих выборах видели то, что не видели раньше. Это действительно некоторые такие очень радикальные действия отдельных избирателей по отношению к вот избирательной инфраструктуре. Поджог урны или, соответственно, вылить зеленку в эту урну или бросить коктейль Молотова. Это то, что раньше мы не наблюдали. И это показывает, что для общества, вот для какой-то части общества, да, этот радикализм, это свидетельство их неприятия вот этих электоральных процедур, которые Кремль называет выборами, в достаточно серьезной степени. И это говорит о том, что радикализованное общество, оно достаточно сильно настроено и против власти, и готово пойти на фактически уголовное преступление. Да, сейчас всем этим людям будет грозить уголовные сроки, сроки в смысле в тюрьме за это, для того, чтобы выразить свое несогласие в такой радикальной форме. Это очень серьезное большое смещение, которого раньше мы, по крайней мере, не наблюдали.
Михаил, у меня для вас и для наших зрителей буквально шок-контент. В ЦИОМ и ФОМ публикуют экзит-полы. Ну, наверное, для вас, как политолога, это не шок-контент. 87, от 87 до 97% пророчат Путину, говорят, что вот уже, как смогли насчитать, люди отдают свои голоса. Почти 88%, мне мои коллеги сообщают. Вот что вы думаете об этих цифрах?
Если я не ошибаюсь, до выборов, ну, в смысле, до этих 3 дней голосования провластные полстеры, провластные социологические центры рисовали Владимиру Путину от 80 до 82%. Сейчас, видите, значит, они скорректировали свой прогноз, но я думаю, что в любом случае результат Владимира Путина вряд ли будет больше 85%. Просто математически там будет достаточно сложно остальным кандидатам изобразить приличный результат так, чтобы, соответственно, их никого не обидеть. Да? Чисто арифметически, в смысле, это будет сложно сделать. Но, конечно, задача таких полстеров в любом авторитарном режиме, будь то Россия или Турция или Казахстан, значит, убедить население в том, что то, что они наблюдали в течение какого-то количества времени, вот в данном случае в России это 3 дня выборов, да, это было абсолютно про властное, про, в данном случае, президентское действие. Вот они выполняют такую функцию. Это неудивительно, что они публикуют такие результаты сейчас.
Ну, чтобы показать, что Россия не авторитарные выборы проводит, а демократические, Путин пригласил из Африки наблюдателей, пригласил из бывших стран СНГ. А хватит ли ему этих наблюдателей, чтобы доказать, ну, может быть, не россиянам, а другим странам, что у него якобы настоящие выборы?
Да нет, но, слушайте, смотрите, эти международные наблюдатели, во-первых, международных наблюдателей в Российской Федерации нет на выборах с 2012 года, да, последние независимые такие специально организованные наблюдательские группы, которые присылали, например, из Совета Европы, они в России были в 2012 году, в 2012 их не было, да. В этом смысле никакой иллюзии у людей в демократических западных развитых странах насчет российских выборов нет достаточно давно. Да, а эти выборы, в смысле, эти наблюдатели из Африки или из стран, ну, там, например, из Таджикистана бывают наблюдатели, еще присылают, или, знаете, какие-то отдельные депутаты даже, я помню, Европарламента до, правда, 2022 года приезжали на выборы в оккупированные Крым и Севастополь для того, чтобы их таким образом легитимировать, и выступали в качестве этих наблюдателей, их там привозили, организовывали им, значит, экскурсии и выселения. Так, в общем, они нужны для, вот эти все люди, они нужны для внутреннего пользования, в смысле, что это способ показать внутреннему электорату, что вот, смотрите, значит, не только у нас есть наши местные наблюдатели, которые приезжают в наши выборы, и свидетельство о том, что они честное, справедливое и все такое, да, но еще и из других стран люди подтверждают то же самое.
Глава «Голоса», один из сопредседателей движения наблюдателей «Голос», Станислав Андрейчук, заявил о том, что выборы просто удивляют. Давайте дадим ему слово, узнаем, чем именно.
Знаете, я вроде давно выборы наблюдаю, но каждым выбором получается удивлять меня все больше и больше. И в этот раз, конечно, тоже. Вот той историей, которую Давид сейчас рассказывал, про эти, ну, фактически полицейский контроль. Да, вот как бы это так можно называть. Я себе не мог никогда представить, что около урн, около ящиков для голосования будет стоять полицейский и смотреть, какие галочки человек поставил, или будет стоять у человека за спиной в кабинке и смотреть, как он голосует, или еще что-нибудь там дуть. И уж тем более там история, когда на одном из избирательных участков полиция начала требовать с председателя избирательной комиссии, чтобы он срочно сорвал пломбу с ящика, достал им из ящика бюллетень, который им там не понравился. Это, конечно, какой-то абсурд, это, ну, просто как будто в литературное произведение какое-то попало, знаете, это, про полицейское государство, какую-нибудь сказку такую.
Удивлений, правда, много. Вот, например, участникам акции «Полдень против Путина» в Варшаве все-таки удалось получить автографы Никиты Калагривова. Или это опять фейк?
Все Если мы будем с вами сфоткаться непосредственно, фотографии на память.
Вы монеточку забыли.
Она должна была прийти.
Единственный человек, который напомнил про нас.
Также в меню водка, блины, шоу костюмов и конкурсы. Голосуют Чебурашка, Быки, Российские цари и князья. Чем, возможно, запомнится эта избирательная кампания в нашем сюжете?
Вот попробуем попасть в эту щелочку.
Избиратели бывают разные. В этот важный для страны день голосуют не только люди, а даже насекомые.
Насекомое, которое выбирает президента, сидит слишком тихо. Видимо, кузнечик мертв, считают телезрители. Но омский художник-микроминиатюрист, который создал эту предвыборную инсталляцию, заявил, что кузнечик просто в спячке. И это не повод отменять голосование.
Где тут можно голос за правителя нового оставить?
В Чите в первый день голосования воскрес Петр Первый.
Дружинник посторожен.
А в Великом Новгороде голосовал Александр Невский. Предвыборные участки превратились в площадки для викторин, концертов и масленицы. Где-то разыгрывают смартфоны и миксеры, где-то угощают блинами. В Омске с избирателями спел Стас Михайлов. А избиратели наряжались в костюмы от дракоши до Чебурашки и Человека-паука. Жители села Орлик в Бурятии пришли на участки в костюмах Яков и сплясали. В Перми на участок пригнали настоящего робота. Правда, проголосовать ему не дали.
Нужен человеческий паспорт, а не технический.
Во время избирательной кампании кандидаты и их доверенные лица почти не ходили на дебаты. На Алтае в эфир ВГТРК пришел только представитель Харитонова. Ему дали лишь 10 минут эфира. По данным движения «Голос», кандидаты и доверенные лица специально не привлекают избирателей, чтобы у кандидата после выборов не появились проблемы, как в 2018 году у Грудинина. На Камчатке представитель кандидата от коммунистов выругался матом.
Вот культурный код. Какой культурный код, если 80% населения понятия не имеют о этом определении.
А в Калуге доверенное лицо коммунистов забыл фамилию своего кандидата.
Проголосовать за моего кандидата, за человека от сахи, как говорится, человека из народа, Николая Михайловича Выскочил из головы. Николай Михайлович Харитон.
Леонида Слуцкого, его же доверенное лицо, сравнило с ботинком, старым и неказистым, и спело про него частушки.
Я шел по земле, это видно. Вот она грязный ботинок, старый, немножко там вот он, может быть, неказистый, но он надежный и уверенный, как Леонид Слуцкий.
Слуцкий девок не целует, говорит потом. Вот как выборы пройдут, так зацелую с огоньком.
Как и на предыдущих президентских выборах, власти обратились к вирусным видео со специфическими сценариями.
Слава Радуге!
Слава Геям!
На якобы YouTube-канале кандидатов в президенты от КПРФ Харитонов Лайф выложили ролик, создатели которого пугали россиян засилием ЛГБТК-персон. По сюжету, в 2036 году, как раз когда истекут два подряд президентских срока Владимира Путина, победит идеология ЛГБТ. В России будет запрещено произносить слова «мама» и «папа», а детей будут рожать из пробирки. В качестве смертной казни используют изнасилование.
Ты же понимаешь, что сейчас будет?
А видео с персонажами сериала «Слово пацана», который зовут всех голосовать, появилось в конце февраля. В качестве звукового сопровождения перепетая песня «Пыяла» группы «Айгел». Музыканты открестились от участия в создании ролика. Авторы сериала видео никак не прокомментировали. Но один из актеров всерьез опровергал шутки о том, что в полдень последнего дня голосования он якобы раздает автографы сразу на всех избирательных участках. В конце февраля в Твиттере появились скрины сообщений из чата поклонников актера Никиты Калагри с приглашением на его автограф-сессию к церкви, где 1 марта отпевали Алексея Навального. А позже Калагривый якобы позвал поклонников за автографами на избирательные участки 17 марта в 12 часов. На это время планировалась акция «Полдень против Путина». Шутку в соцсетях быстро растиражировали. Калагривый начал оправдываться.
17 марта я буду в своем родном городе Новосибирск на молодежном кинофестивале. А никак не в Москве. Поэтому, сибиряки, новосибирцы, приходите лучше 17 марта в кинотеатр «Победа». Вот там вы меня точно увидите и сфотографируетесь, и посмотрим кино. А не какой-то будем заниматься.
Опровержение получилось неудачным, как будто Кологривый призывал вообще не ходить на выборы. Актер удалил видео из своего телеграм-канала, сославшись на использованную ненормативную лексику, а позже сообщил, что сам обязательно проголосует. За кого именно, Кологривый не уточнил. И не исключено, что за кандидата от ЛДПР. Недавно актер согласился сыграть роль Владимира Жириновского в фильме об умершем политике.
Итоги трехдневного голосования продолжаем обсуждать с политологом Михаилом Коминым. Михаил, вот вы уже ранее в нашем эфире сказали, что цель у властей привести как можно больше людей на участок, показать массовость. Но на этих участках мы видим ролики с этих участков, где приходят костюмы бобра, голосуют какие-то витязи, цари. Но ведь мы же видим это все. Почему вот такой, не побоюсь сказать, цирк, вот почему для нас каждый раз делают выборы как будто праздник?
Да, ну смотрите, в этом смысле, конечно, за 20 больше, чем лет выборов Владимира Путина и Единой России действительно как бы качество агитации и доведения избирателей до избирательных участков, оно регрессирует, оно снижается. Да? В этом смысле эти выборы немножко такие белорусские, например, там с белорусизацией выборов произошла. Там обычно, значит, вот когда Александра Лукашенко выбирают или за парламент там голосуют в Беларуси, действительно, какие только прибаутки не используют на этих избирательных участках, чего только там не происходит. У нас тоже такое что-то произошло. Но это все тот же самый эффект перенапряжения системы. Понимаете, системе нужно было показать высокую, супервысокую явку, да, она и до этого была высокая. В 2018 году она была 67%. Да? Это очень много, на самом деле. Да? Системе сложно показать на выборах, где нет интриги, высокую явку. И, значит, используя разные способы давления на административно зависимый электорат и, на самом деле, на административно зависимых сотрудников, да, они пытались этих сотрудников принудить к тому, чтобы они всеми возможными способами завлекали на избирательные участки людей. Сотрудники, ну или там люди, которые, в общем, как-то лояльно к власти относятся, в том числе, например, члены Единой России, они на самом деле не то чтобы обладают каким-то большим запасом фантазии, что они могут сделать. Они могут позвать вот на участок, там, не знаю, Деда Мороза, матрешку или пироги раздавать на участке. Вот то, что они могут сделать, они то и в общем, и имплементируют, то и притворяют жизнь. И поэтому мы наблюдали вот такую вот как бы ярмарку безумия на этих выборах. Но это все следствие того, что администрация президента поставила задачу по высокой явке, невыполнимого на выборах в условиях интриги.
Очень боюсь сделать вывод, что это работает и повышает явку. Но, тем не менее, Михаил, что нам ждать после выборов? Шли разговоры о повышении налогов, шли разговоры о мобилизации, особенно на фоне требований жен мобилизованных о ротации. Как правило, ну или, по крайней мере, вполне логично протолкнуть непопулярные решения вскоре после выборов. Ждете ли вы подобные и какие именно?
Да, но налоги-то точно поднимутся. В этом смысле Владимир Путин уже объявил, что будет меняться налоговая система, да, и фактически там, значит, публикации в СМИ, которые после этого были, они показали потенциальные параметры этой налоговой системы. В этом смысле нет ничего удивительного, да. Но действительно, обычно после предыдущих выборов мы ожидали непопулярных экономических решений, да, ну, потому что, в общем, войны-то как-то до этого на больших федеральных выборах не было, да, не было этой важной темы. А сейчас окно возможности открывается для каких-то непопулярных решений, в том числе такого более военного, более милитари плана. Будет ли при этом вторая мобилизация, сказать сложно, не знаю, она для власти достаточно все-таки далась с большими издержками, да, в том числе и для рейтингов, и для картинок, и для пропаганды, и для в целом порождения некоторого вот этого нового социального движения, типа жен мобилизованных. Поэтому я думаю, что если власть может избегать второй волны мобилизации, да, то она будет ее всяческим образом избегать, заменяя это контрактом. Но какие-то непопулярные решения, связанные с значит, продлением сроков службы или, соответственно, может быть, снижением уже дотации людям, которые на этом фронте находятся, потому что бюджет не резиновый, его нужно поджимать, да. Вот такого рода какое-то решение я бы ожидал. Ну и кроме того, мне кажется, что вот то, что точно будет происходить после выборов, и, мне кажется, будет происходить еще довольно долго, на этом будет построен весь очередной срок Владимира Путина, это такая большая идеологизация. Вот мы уже видели это за последние полгода. тренд на, значит, такую более консервативную, патриархальную и очень традиционалистскую риторику, и решения, которые Госдума и Кремль принимают совместно, да, типа там ограничения прав ЛГБТ и объявление это экстремистской организации, и кроме этого там, значит, наступление на аборты и прочие всякие очень консервативные такие традиционалистские вещи. Вот я думаю, что это будет продолжаться в течение, собственно, как сразу после выборов, так и в течение большого следующего срока Владимира Путина. Возможно, даже Владимир Путин закончит свой срок, этот шестилетний, тем, что он напишет и подарит нации какую-нибудь, значит, книжку, как в лучших традициях диктаторов авторитарного плана такого, книжку, где он как историком излагает то, каким образом русский народ спас всех и вся и должен спасти всех и вся. Думаю, что-то чем-то таким может закончиться этот тренд на идеологизацию, который Кремль начал сейчас.
Ну, Такер Карлсон, по всей видимости, демо-версию уже послушал в форме аудиокниги. Но при этом, слушайте, власти во время этой кампании стремились скрыть войну из медиаполя. Ну, правда, от жителей Белгородской и Курской областей, пожалуй, это было тяжеловато. Но можно ли сказать, что фактически для Кремля это, и помимо выборной составляющей, это еще и референдум поддержки войны? Все-таки это ключевой итог текущего путинского срока. А он, даже напомню, что инаугурация лишь в мае, и вне зависимости от итогов выборов, какие бы они ни были, все-таки останется президентом еще как минимум на 2 месяца.
Да, ну смотрите, тут как бы с войной двоякая ситуация была. Действительно, с одной стороны, спросил Владимира Путина, пойдет ли он на очередной срок господин Жога, да, у которого сложно назвать, у которого на самом деле вся его легитимность, вся его присутствие, в общем, в публичном поле построено на том, что на войне, да, на войне в Донбассе, собственно, он отец погибшего, как бы, герой ДНР, да, вот, в этом смысле не то, чтобы, мне кажется, власть игнорировала тему войны, да, в избирательной кампании, во время избирательной кампании Владимир Путин, он присутствовал и как-то подчеркивал важность так называемого СВО и встречался с героями, и с героями СВО, в смысле, и вот даже на в этом фестивале молодежи всемирном там тематику войны так или иначе присутствовал. Но она на самом деле присутствовала почти на всех, мне кажется, избирательных мероприятиях, где он был. Но, с другой стороны, вы правы, значит, власть все-таки после сентября 2022 года, когда он объявил мобилизацию, пытается сделать вид, что война – это такое что-то далекое, и то, что Российская Федерация выигрывает умелыми, значит, действиями своих военных. И она в меньшей степени касается какого-то широкой массы людей, в том числе ядерного электората Владимира Путина. Да, это такая задача власти была сделать так, чтобы продемонстрировать, что вот этот электорат Путина ядерный, он на самом деле выигрывает войну, сидя на диване, не то чтобы что-либо делая. И в этом смысле, да, мне кажется, что у власти довольно сложно получилось совместить ощущение, что война далеко, она побеждается, и одновременно присутствие военной тематики внутри избирательной кампании. Но, тем не менее, мне кажется, что существенная часть людей, которые в том числе были административно мобилизованы на выборы, они понимали, что это выборы не только как бы Владимира Путина, но и не только за Владимира Путина, да, но и за, в общем, тот курс, который он ведет, а это курс, прежде всего, связанный с вот, внешнеполитической агрессией в Украине и в целом такой конфронтацией с Западом.
Ну вот, кстати, гляжу я сейчас в чат нашей трансляции, промежуточные итоги нашего опроса подведу. Большинство людей из тех, кто ходили на голосование, все-таки отмечают, ну, как они утверждают, что ходили на голосование, отмечают, что они все-таки голосовали против курса Путина на войну. Я благодарю вас, Михаил, это был политолог Михаил Комин, он помогал нам разбираться, что же мы видели все вот эти 3 дня на избирательных участках в России. А я вернусь к курсу Путина. В приграничных районах Белгородской области досрочно проголосовали более 200 тысяч человек. Это официальные данные ЦИК. В Курской области около 30 тысяч. Из-за боев в приграничных районах в Курской области 14 марта, например, эвакуировали аж целых 3 избирательных участка. Но 15 марта они снова открылись. Как голосуют регионы, где идет война, смотрите в нашем сюжете, а после него Мумин Шакиров расскажет вам о том, как голосуют уже на оккупированных территориях.
Внимание! Ракетная опасность! Не подходите к окнам! Укройтесь в помещение без звука, со сплошными стенами или спуститесь в укрытие.
В первый день выборов президента в Белгороде из-за обстрела 5 раз прерывали голосование. На избирательных участках еще накануне выборов появились указатели к укрытиям и аптечке. Окна обложили мешками с песком. 16 марта город снова обстреляли реактивными снарядами и беспилотниками. Губернатор Гладков заявил, что погибли 2 человека. Еще 3 ранены. Из-за обстрелов в Белгороде закрылись торговые центры, но избирательные участки работают.
С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак. 4 на Белгородском и 1 на Курском направлении. С целью выхода и закрепления на российской территории. Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2500 личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин.
17 марта Белгород снова 2 обстреляли. Снаряды попали в детский сад и частный дом. Погибла 16-летняя девушка. Ее отец госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами тела и отравлением угарным газом. После обстрела загорелись 2 жилых дома. Выбиты окна в 5 домах, повреждены 8 автомобилей. Белгород обстреливают уже 6-й день. 12 марта дрон врезался в городскую администрацию и здание ФСБ. В приграничных районах Белгородской и Курской областей начались бои между российскими военными и воюющими на стороне Украины Легионом Свободы России и Русским добровольческим корпусом. 16 марта ультраправый Русский добровольческий корпус заявил, что взял в плен 25 российских военных. Одного из них, Алексея Колотова, опознали родные. Начальник штаба РДК Александр Фортуна не скрывает, что одна из целей атак в приграничных районах – сорвать выборы президента России.
Мы хотели бы, во-первых, сделать технически невозможным проведение выборов, так называемых, в тех регионах, где ведутся боевые действия. Во-первых, соответственно, они будут нелегитимными. Но они в любом случае нелегитимными, но здесь совсем уж все откровенно.
Но белгородский избирком не смущают ни угрозы обстрелов, ни ведения боевых действий на территории региона. Председатель избирательной комиссии Игорь Лазарев проголосовал в Шебекинском округе.
Выборы по-любому состоятся, что бы ни происходило. Это ваша заслуга. Спасибо вам большое, коллеги.
В Алексеевском городском округе Белгородской области на одном из избирательных участков местная жительница залила урну для бюллетеней зеленкой. Ящик для голосования опечатали, а женщину задержали. Несмотря на ракетные обстрелы, Белгородская область стала лидером по явке на выборах. В первый день голосования на участке пришли 66% избирателей, утверждает Центр избирком. Минобороны заявило, что 17 марта сбило 35 беспилотников в 8 регионах России. По 3 дрона сбили над Белгородской и Курской областями. Из-за атаки беспилотников на московский аэропорт Домодедово в столице ограничили полеты во Внукове, Жуковском и самом Домодедове. Сбито 3 дрона. Обломки упали прямо на расположенные рядом с аэропортом склады. У одного из складов частично обрушилась крыша. В Подмосковье в ночь на 17 марта сбили 5 беспилотников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Привет! Явка в системе дистанционного электронного голосования составила 94%, сообщает Минцифр. А ВЦИОМ представил результаты экзит-полов. У Путина 87,97%. Второе место у Харитонова из КПРФ. Кстати, на одном из участков в Барнауле Алтайского края Харитонов победил. За него отдали 763 голоса. А Даванкова по экзит-полам 4,2%. И третье место. Последнее место за главой ЛДПР Леонидом Слуцким. У него 3%. В украинском Николаеве ракетные удары «Искандеров». 1 человек умер в больнице. 6 человек получили ранения. Среди них 1 ребенок. В Братске мужчину после участия в выборах избили и угрожали отрезать палец. Полицейские увидели бюллетень через прозрачную урну, возмутились и настигли человека на работе. Послушаем Станислава Андрейчука из движения «Голос».
Но у нас атмосфера в стране сейчас такая, да, сложилась. Надо понимать, что мы все больше и больше скатываемся вот в такой силовой формат взаимоотношений власти и общества. Те вещи, которые сначала начинали у нас твориться в Чечне, потом перекинулись на территории, в которых идут военные действия, в которых идет сейчас военное положение, вот это военизированное. Механика, военизированность, модель взаимоотношений власти и общества, она теперь пришла к нам, ко всем домой, да, вот она теперь у нас, вне зависимости от того, где вы живете. Вы живете в Москве, который считался самым продвинутым, самым европеизированным, модернизированным городом. Ну вот, здравствуйте, на самом деле Чечня и Донецк пришли к вам домой. Вот они стоят, стучатся к вам буквально. Уже даже в квартиру фактически вошли, смотрят, как вы там голосуете, бюллетень заглядывает через спину. Все очень логично, на самом деле.
У меня в гостях Илья Шаблинский, российский юрист. Экс-профессор Высшей школы экономики. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Путин перед федеральным собранием поставил задачу увеличить налоги, провести переприватизацию у непатриотов, предпринимателей, забрать заводы и фабрики, отдать так называемым патриотам. И еще денег больше бросить на войну. Вот напряжение внутри растет, внутри правительства, страны. На кого рассчитаны вот эти ходы Путина?
Он прямо так не говорил, что он повысит налоги. Просто это читалось из ряда положений, которые он выдвинул.
Подоходные налоги, да. И налоги с продаж.
И создание новой элиты и так далее. Он говорил об этом, да. Он собирается добиться какого-то... То есть он поставил перед администрацией задачу нарисовать какую-то очень большую цифру победы, которая позволила бы ему говорить о самом высоком уровне народного доверия, опираясь на который, может творить что угодно. Поэтому можно ожидать каких угодно цифр. Там все ожидают больше 80. Я думаю, что в администрации уже обдумано, какую цифру указать. Я думаю, там расписали результаты для всех кандидатов. Реально так, действительно, я думаю.
Как пульку расписали?
Исходя из каких-то их предпочтений. Там, я думаю, Харитонову собираются дать второе место, Дованкову третье. Четвертое – Слуцкому. А сколько там процентов им нарисовать, тоже решат по ходу дела. Но главное, Путину нужна эта большая цифра. Он выборами там не занимается, но он знает, что ему должны это все подать. Ему нужна большая цифра, чтобы потом можно было как-то оправдать достаточно какие-то крутые меры. Прежде всего, связанные с войной и с тем, чтобы из населения вытянуть побольше денег. Тоже на войну. Вот в принципе эти две вещи.
Вот эти результаты экзит-пола, пока мы видим, это вариант султанатов. Там такие высокие проценты. Мы не знаем, как будет реально, но мы будем сейчас за этим следить. Вот на ваш взгляд, вот этот месседж, да, с этими фантастическими процентами, на кого больше рассчитан? На его ближайшее окружение, на народ, на массы? Про заграницу я умалчиваю, потому что ему все равно, что думать за границей.
Это пропагандистское мероприятие. На ближайшее окружение это вряд ли рассчитано. Это окружение как раз создает этот результат. Это его задачки. Это пропагандистский материал, заряд, нацеленный внутрь страны. С одной стороны, он должен мобилизовать его сторонников. Как-то они многие в это верят, реально. Кто-то не очень верит, но, в общем, эта цифра должна их как-то вдохновить немного. Потому что кто-то все-таки уже как-то тоскует по поводу того, что очень долго война длится. Вот эта цифра должна их как-то немножко приподнять им дух. И, с другой стороны, деморализовать противников политических. Вот это то, что он собирается использовать внутри страны.
Скажите, а какой образ России у вас в вашем воображении выстраивается после 17 марта? Вот учитывая все эти проценты.
Тут будут две совершенно противоположные оценки. С одной стороны, оформилась диктатура. Вот вполне оформилась военная диктатура. И подобные мероприятия под названием референдум или выборы проводили многие диктаторы на протяжении последних 50 лет для чего-либо. Мы увидим какую-нибудь цифру, под 90. А с другой стороны, посмотрите, за эти 3 месяца мы увидели реально другую Россию. И основание для этого давала сама власть. Вот выстраивались люди, чтобы поддержать Надеждина. Главное событие, на мой взгляд, вообще этой избирательной кампании, вот этих месяцев, это гибель Алексея Навального. Это главное событие, на самом деле. И так в учебниках истории будет. И мы видели, как люди с ним прощались. И мы видели этих людей, тысячи людей, тысячи людей по всей стране. И вот сегодня мы видели, как выстраивались очереди в полдень. В общем, эта акция удалась. Я считаю, она заставила понервничать администрацию президента. Но она удалась в той мере, в какой это вообще было возможно. Там по Москве, скажем, под 1000, я не знаю, сколько избирательных участков, под 1000. Но на некоторых выстраивались длиннейшие очереди. Некоторые, как обычно, как всегда, пустовали. Ну, так же было в Новосибирске, Петербурге, Екатеринбурге, там где, в Перми, в Челябинске. Вот такие же длиннейшие очереди в полдень на некоторых участках.
Ну, давайте согласимся с тем, что это война картинок. Вот с одной стороны, оппозиция может продать это как единение тех, кто против войны, против Путина. Люди смотрят друг другу в глаза, сочувствуют, понимают, что они не одни. С другой стороны, эту картинку власть может продать. Вы посмотрите, какие замечательные выборы мы провели. Толпы стоят голосовать.
Ну, не-не-не-не. Они так не будут эту картинку использовать. Значит,
Важен же контекст и закадровый текст.
Ну да, но как-то полстраны знает, что вот в полдень оппозиция собиралась вывести людей на участки. И выдавать одно за другое. Не, власть старается это просто не заметить. Я думаю, что просто не заметят. Ну как бы так. Ну или там, что там Памфилова? Памфилова уже несла какую-то ересь на этот счет. То есть я вот смотрю на Эллу Александровну, я же ее там помню последние 25 лет. Я с ней, в общем, знаком. Но это какая-то такая деградация, что ли, моральная. Вот просто, что она говорит, стыдно слушать. Она говорила, что это толпы людей, возмущенных зеленкой. Вот что-то такое, понимаете? Не стоит вообще обращать внимание на то, что они там, как это комментируют. Они, в общем, будут это обходить молчанием.
Вот вы говорите, что знали Эллу Памфилову еще 25 лет назад, четверть века назад. Но вот четверть века назад, в античные теперь уже времена, вы работали в Совете Федерации и были зав. Отделом международного права. 94-й год. Вот если посмотреть с юридической точки зрения на эту спецоперацию «Выборы 2024». Mm-hmm. Вот, будучи юристом, где бы вы взяли бы... Где бы вы подловили эту власть и подали бы в суд, но если представить, что суд справедливый, насколько чисто сработала юридическая команда Путина, что тут не придерешься ни к чему?
Надо будет обобщать результаты некоторых отчетов некоторых наблюдателей. Массовые вбросы были. Я бы подал бы в Конституционный суд жалобу, в нормальный Конституционный суд, нынешний стал карманным, жалобу, связанную с этим дистанционным электронным голосованием. Это просто инструмент фальсификации. Наконец, выборы на оккупированных территориях. Это то, что противоречит избирательным международным стандартам. Просто противоречит. Ну, о каком суде тогда мы должны говорить, понимаете? Это предполагает, что мы в каком-то российском суде можем говорить о том, что политический режим совершил агрессию против соседнего государства. Ну, вот с этого надо было бы начинать, понимаете? Если уж на то пошло. А так, отметим такую вещь. Перед этими выборами постарались избавиться вообще от всех наблюдателей. У Дванкова их вообще не было. Кстати, вообще не было. Он отказался. КПРФ и ЛДПР согласились, что все наблюдатели будут такие картонные. И, в общем, то есть всем придушили. Ну, Григория Мелконяна посадили в тюрьму, лидера «Голоса». Ну, в общем, нет. Сначала надо было обобщить результаты хоть каких-то наблюдений. Я бы посмотрел, что это такое. Потом бы дистанционное электронное голосование, которое, в принципе, совершенно не может быть использовано сейчас на выборах. Это тотальная фальсификация. Тотальная, понимаете? Когда рисуют, что хотят. Ну и потом голосование на оккупированных территориях – это отдельный специальный пункт.
То есть у юристов было бы много работы?
Было бы, да.
Скажите, а какими будут репрессии после переизбрания Путина президентом?
Вот что тут важно. Он и его администрация увидели, что оппозиция жива, что есть огромный слой людей, на которых оппозиция Путину опирается. Они этот слой увидели, вот он, перед их глазами. Я думаю, Путина это встревожило, то есть он зубами-то, наверное, поскрипел. И вот это, я думаю, может быть причиной того, что они там на каком-то совещании могут решить о том, что надо бы вообще как-то надавить на вот эту часть общества жестче. Какой они выберут для этого предлог, какую форму, не знаю. Но то, что их эта картина обеспокоила, 100%.
Илья, спасибо вам за интересную беседу. В оккупированной ДНР Путин набирает более 95% голосов, сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Там обработали 100% всех голосов. В первый же день плебисцита Евросоюз и еще 55 стран мира огласили, что не признают выборы на оккупированных территориях легитимными. Однако многие из жителей этих территорий практически не имеют выбора, голосовать им или нет. Ко многим из них идут домой с урнами для голосования в сопровождении людей с оружием. Тем не менее, многие украинцы даже в таких условиях находят в себе силы сопротивляться. Подробнее в сюжете Дмитрия Мороза.
Выборы на оккупированных Россией территориях Украины разделились как бы на два лагеря. На тех, кто до, и тех, кто был оккупирован после 24 февраля 2022 года. В Крыму все прошло по отработанному уже 10 лет сценарию. Картинка репрезентативная. Участки открыты вовремя, отчасти сонное голосование идет своим чередом. Пенсионеры возле урн в подавляющем большинстве. Немного молодежи и огромное количество военных, идущих на избирательные участки организованной толпой.
Я голосую только за мир.
За Крым, за Севастополь.
Выборы я хочу мира и покоя на земле.
Российские ставленники в регионе бегут голосовать в первых рядах, чтобы показать своим покровителям из Кремля, у нас все стабильно.
Дожидаемся.
Спасибо. Вы проголосовали.
Проголосовал за будущее России.
Но со стабильностью в Крыму не все так однозначно. Это видео из избирательного участка в Симферополе, на котором женщина заливает урну с бюллетенями зеленкой. Полицейские спокойно ожидают, когда акт гражданского неповиновения завершится, а после уводит ее в неизвестном направлении. Тем временем коллеге Аксенова из Донецка Денису Пушилину повезло меньше. Областной центр расположен в нескольких десятках километров от линии фронта. Сам Донецк после начала полномасштабной войны регулярно находится под обстрелами. Но выборы там организовали практически во всех районах города и на остальной территории Донецкой области подконтрольной России.
Для жителей Донбасса очень важно было сейчас поучаствовать в таком значимом событии.
Жительница Авдеевки Анна Олейникова проголосовала в Горловке. Женщина вспоминает. Единственное богатство, которым она обладала в жизни – квартира в многоэтажке. Да и той нет уже.
Там осталась одни стены, ни крыши, ничего.
После всего пережитого, пафосных речей даже на камеру российских пропагандистов у Анны Олейниковой не нашлось.
На что мы уже в этом возрасте надеемся? Чтобы свободно кусок хлеба купить.
В новооккупированных регионах Украины, Луганской и Донецкой областей выборы президента РФ организовали на так называемых мобильных участках. Это сделано из соображений безопасности, уверяют российские Z-блогеры. Однако, по данным источникам Радио Свобода в Генштабе ВСУ, в этих городах просто физически нет помещений, где можно было бы организовать подобные мероприятия. Российская армия стирала города региона с лица земли, а те из местных жителей, которые еще остались в оккупации, едут для голосования на территории, оккупированной еще до 2022 года. Евдокии Вихровой из Северодонецка повезло больше. Она проголосовала дома, но под чутким присмотром силовиков.
Как вас зовут?
Евдокия Романовна.
Евдокия Романовна, мы пришли к вам, чтобы вы проголосовали.
В оккупированном Энергодаре урны для голосования местным жителям приносят люди спортивного телосложения, которые с большой неохотой попадают в объектив телекамеры.
Уверены в своем выборе?
Конечно.
Российский ставленник в Запорожской области и бывший народный депутат Украины Евгений Балецкий еще совсем недавно гордился массовыми депортациями несогласных жителей области на подконтрольную Украине территорию. В эти дни Балецкий активно агитировал земляков идти на выборы.
Если вы не делаете выборы, его делают за вас.
Предприниматель из Мелитополя Александр Любышко говорит, что в его городе идет запугивание бюджетников с целью заставить их идти на выборы.
Заставляют людей, которые ответственны за определенные участки в бюджетной сфере. Даже тех, которые вынуждены работать, чтобы выжить, но не разглашают свою позицию открыто. Тем не менее, большинство жителей Мелитополя выступают за Украину.
Представитель Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко говорит, что задолго до этих выборов на оккупированных территориях шла массовая паспортизация местного населения. Согласно данным российского МВД, на оккупированных территориях в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Россия выдала около 3,5 миллионов паспортов. А те, кто не соглашался, Донбасса попадали в списки неблагонадежных, получая вместе с этим много проблем.
Запрет даже на работу водителями транспорта, такси, в сфере образования, социальной и так далее. Но может быть и хуже привлечение к административной или уголовной ответственности. Россия выбирает какую-то видимую жертву, вокруг которой создает целое дело, чтобы показать, как она расправляется с несогласными.
Подготовка к плебисциту не обошлась без проблем для оккупантов. 6 марта в Бердянске был взорван автомобиль российской коллаборантки Светланы Самойленко, которая работала в местной администрации заместителем мэра и занималась организацией выборов. Самойленко погибла на месте. 29 февраля были ликвидированы еще двое организаторов выборов Путина в Мелитополе и Токмаке. 42-летний мужчина, не имевший до этого проблем со здоровьем, скончался от сердечного приступа. А 56-летняя женщина убита у дверей собственного дома ударом по голове. И все же Россия продолжает сохранять видимость демократических процессов в регионе. Кремлю необходима благоприятная картинка из новооккупированных земель, уверен Александр Павличенко.
Избирательный процесс – это признак демократии. Таким образом, они пробуют утвердить статус оккупированных территорий как принадлежащих Российской Федерации.
Оккупационные власти рисуют картинку массовости, что не соответствует действительности, считает бывший руководитель Украинской Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
Массовости на выборах, конечно, нет. Идут бюджетники. Вариантов у них нет. Они, если не пойдут на выборы, даже по причине больничного, не имеет значения. Хоть обмотайся белой простыней, но иди или ползи на выборы, иначе будешь уволен.
В Запорожской области свой выбор сделали 72% голосующих граждан, сообщила днем 16 марта глава оккупационной администрации Мелитополя Галина Данильченко. Похожие цифры дают оккупационные власти в Луганской и Донецкой областях, а также подконтрольной РФ части Херсонской области. В то же время издание «Важные истории», ссылаясь на данные анонимных социологов, пишет: власти России зарегистрировали на выборах в оккупированных областях Украины почти вдвое больше избирателей, чем там реально проживает. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
Со мной на связи Сергей Лагодинский, депутат Европарламента. Сергей, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Готов ли Европарламент пойти на голосование по непризнанию легитимности выборов в России? Просчитаны ли все варианты последствий?
Прежде всего, нам надо решить, будем ли мы организовывать резолюцию или какую-то другую форму нашего выражения нашей позиции. Я знаю, что будет в любом случае стейтмент лидеров фракций и, скорее всего, будет стейтмент президента парламента. Многие фракции, в том числе и моя, я сам лично, мы настаиваем на том, чтобы была резолюция парламента, в которой мы бы уже расписали и, скорее всего, прописали, насколько мы видим эти выборы нелегитимными. Хотя бы, по крайней мере, и это абсолютно логично, на оккупированных территориях, но мне важно было подчеркнуть, и не только на этих территориях.
А на кого будут оглядываться парламентарии, если будут принимать такое решение? Америка, Британия или главы государств Евросоюза?
Вы знаете, вы спрашиваете меня так, как будто речь идет о легитимности или нелегитимности именно главы государства. А это, с моей точки зрения, уже второй вопрос. Здесь два вопроса. Легитимность и нелегитимность выборов, с одной стороны. Здесь, я думаю, что все будут с этим согласны. Ну, просто здесь уже никакой репутации у Российской Федерации в этом плане нет, на которую кто-то верил. А вот легитимность, нелегитимность главы государства, здесь у нас будут наверняка проблемы, потому что для многих правительств, для многих государств мира, мирового сообщества, необходим кто-то, с кем можно и нужно вести какие-то разговоры, ну даже в минимальном плане или в каком-то плане, если речь пойдет, да даже, я не знаю, о каких-то договоренностях по разоружению или неприменению ядерного оружия. То есть здесь все немножко сложнее, и поэтому я бы разделял этот вопрос. Я думаю, что нелегитимность выборов – это абсолютно реально. Нелегитимность главы государства здесь уже сложнее. Я не уверен, что в Европейском парламенте будет для этого воля.
Скажите, Сергей, а какая стратегия Европы, если к власти придет Трамп? Все пугают Трампом.
Да, мы себя пугаем тоже Трампом, естественно. Но смотрите, если смотреть на это прагматично, с Трампом мы уже 4 года пережили. Естественно, самый главный вопрос – это о дееспособности НАТО под Трампом. И в данном случае структуры НАТО показали вот 4 года назад, что они сами могут все-таки держать все это под контролем, и они не зависят на 100% от вот политических каких-то колыханий американского президента. А вот что касается поддержки Украины, здесь уже, да, большие проблемы, большие вопросы, и я принадлежу к тем, которые пытаются убедить и правительство, и наших избирателей в том, что нам, Европе, Европейскому Союзу, необходимо перенять бразды лидерства в поддержке Украины и в военном плане, и в финансовом плане.